Механизм речи. Речь своей физиологической основой имеет деятельность слухового и двигательного анализаторов. В коре мозга замыкаются временные связи между различными раздражениями со стороны внешнего мира и движениями голосовых связок, гортани, языка и других органов, регулирующих произнесение слов. Речь функционирует на основе второй сигнальной системы. Слово, по словам И.П. Павлова, это сигнал сигналов. Слова, сигнализируя сигналы первой сигнальной системы, всевозможные впечатления, существующие в виде образов мира, могут вызывать те же действия, что и непосредственные раздражители. Слова и их сочетание всегда представляют собой результат отвлечения и обобщения. Сложный процесс вербального общения основывается на действии последовательного включения обеспечивающих его механизмов. Первым этапом является программирование речи, построение смыслового костяка речевого высказывания, того, что человек хочет сказать. Для этого отбирается информация, которую он считает важной, и отсеивается ненужное, второстепенное. Второй этап – построение синтаксической структуры предложения. Прогнозируется общая конструкция фразы, ее грамматическая форма, включающая механизмы, обеспечивающие поиск нужного слова, выбор звуков, наиболее точно его воспроизводящих. Наконец, третий этап – осуществляется проговаривание, реальное звучание речи. Таким образом, развертывается процесс говорения, в ходе которого коммуникатор кодирует информацию, подлежащую передаче. В процессе слушания собеседник, реципиент, декодирует полученную информацию, что в свою очередь представляет собой поэтапный перевод звуков слышимой речи в значение слов, и это обеспечивает понимание того, что хотел сказать коммуникатор. Правильность понимания слушающим того, что ему было сообщено, становится для коммуникатора очевидным, лишь когда реципиент сам превращается в коммуникатора. Смена коммуникативных ролей. И своим высказыванием дает знать, что он принял и понял сообщенное. В диалогическом общении коммуникативные роли попеременно меняются, в результате чего постепенно складывается взаимопонимание. Оказывается возможным согласование действий и поведения общающихся, без чего было бы невозможно достичь результатов совместной деятельности. Функционирование процессов кодирования и декодирования речевых высказываний оказывается возможным при сохранности мозговых центров и систем, обеспечивающих успешность вербального общения. Если возникают нарушения в работе этих систем, у человека появляются различные расстройства речи, афазии. В одних случаях оказывается невозможным построение фразы, но понимание речи сохраняется, в других нарушается членораздельность речи, возникает дезартрия. Хотя слова больной подбирает правильно. В-третьих, утрачивается возможность восприятия речевого высказывания при сохранении возможности высказаться. И так далее. Уже в середине XIX века двумя учеными были открыты участки мозга, при нарушении работы которых наблюдаются расстройства речи. Так, П. Брока выяснил, что при поражении задней трети нижней лобной извилины левого полушария у больных появляются нарушения произношения слов. Позднее К. Вернике описал случаи нарушения понимания слов в результате поражения задней трети верхней височной извилины левого полушария. Эти участки мозговой ткани были обозначены как центры моторной речи, центр Брока, и понимание речи, центр Вернике. Однако в дальнейшем, благодаря работам психофизиологов А.Р. Лурия, Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин и других, стало очевидным, что физиологической основой речи является не столько деятельность изолированных участков мозга, центров речи, сколько сложная организация деятельности мозга как единого целого. Таким образом, сложилось представление о динамической, то есть не строго анатомической, а подвижной, локализации речевых функций, имеющие исключительно важное значение для коррекции расстройств речи в связи с использованием широких компенсаторных возможностей центральной нервной системы. Невербальная коммуникация. Общение людей не может быть уподоблено передаче информации по телеграфу, где коммуникатор и реципиент обмениваются вербальными сообщениями. В общении людей оказываются закономерно включены эмоции общающихся, которые определенным образом относятся и к коммуникации, и к тем, кто вовлечен в общение. Это эмоциональное отношение, сопровождающее речевое высказывание, образует особый невербальный аспект обмена информацией, особую невербальную коммуникацию. Средствами невербальной коммуникации являются жесты, мимика, интонации, паузы, поза, смех, слезы и так далее, которые образуют знаковую систему, дополняющую и усиливающую, а иногда и заменяющую средства вербальной коммуникации – слова. Товарищу, поведавшему о постигшем его горе, собеседник выражает свое сочувствие словами, сопровождаемыми знаками невербальной коммуникации, опечаленным выражением лица, понижением голоса, прижиманием руки к щеке и покачиванием головы, глубокими вздохами и так далее. Средства невербальной коммуникации, как своеобразный язык чувств, являются также продуктом общественного развития, как и язык слов, и могут не совпадать в разных национальных культурах. Болгары несогласие с собеседником выражают кивком головы, который русский воспринимает как утверждение и согласие. А отрицательное покачивание головой, принятое у русских, болгары могут легко принять за знак согласия. В разных возрастных группах для осуществления невербальной коммуникации выбираются различные средства. Так дети часто используют плач как средство воздействия на взрослых и способ передачи им своих желаний и настроений. Коммуникативный характер, который приобретает у детей плач, хорошо передает их нередко встречающиеся предупреждения. «Я не тебе плачу, а маме». Существенно важное значение для усиления действия вербальной коммуникации имеет пространственное размещение общающихся. Реплика, брошенная через плечо, четко показывает отношение коммуникатора к реципиенту. В некоторых видах обучения, в частности при обучении говорению на иностранных языках, преподаватель предпочитает размещать учеников не в затылок друг к другу, как это принято в классе, а по кругу, лицом друг к другу, что существенно повышает коммуникабельность общающихся и интенсифицирует приобретение навыков общения на иностранном языке. Соответствие используемых средств невербальной коммуникации целям и содержанию словесной передачи информации является одним из элементов культуры общения. Это соответствие особо важно для педагога, для которого средства как вербальной, так и невербальной коммуникации являются инструментом его профессиональной деятельности. А.С. Макаренко подчеркивал, что педагог одно и то же слово должен уметь произносить с множеством различных интонаций, вкладывая в него значение то приказа, то просьбы, то совета и так далее. К средствам невербальной коммуникации могут быть отнесены и различные условные обозначения, с помощью которых коммуникатор информирует о чем-то значимом для него возможных реципиентов. Траурная лента. Черная в России и на Западе, белая в Китае, сообщает о постигшей человека потере. Звездочки и просветы на погонах – о высоком воинском звании. Татуировка – о месте, которое в воровской иерархии занимает или занимал правонарушитель.